В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 3 мая, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы – подробности операции против Усамы Бен Ладена и отклики в мире. Успеет ли Александр Сокуров снять «Фауста» к Венецианскому кинофестивалю? Результаты игр чемпионата мира по хоккею в Словакии. И вопрос нашей сегодняшней программе связан с главным мировым событием – ликвидацией лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, станет ли мир безопаснее после смерти Бен Ладена. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете прислать нам ответ на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода. Вопрос вы теперь можете найти в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Итак, сегодня мы предлагаем вам обсудить вот какую тему. Станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена? Президент США Барак Обама накануне выступил в Белом доме на встрече с лидерами Конгресса, в ходе которой призвал законодателей приложить усилия для сохранения духа национального единства, который охватил страну после ликвидации лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. Обама заявил, что сейчас в американском обществе появилось чувство сплоченности, которое было после терактов 11 сентября 2001 года. В понедельник вечером Совет Безопасности ООН приветствовал известие о смерти Бен Ладена. На сессии Совета Безопасности было принято заявление с призывом ко всем странам активизировать усилия в борьбе с терроризмом. Репортаж из США нашего корреспондента Евгения Аронова.
Весть о кончине террориста номер один была встречена многими американцами с ликованием. Политики и эксперты, выступающие в средствах массовой информации, в целом высоко оценивают действия американских спецслужб, сумевших отыскать и ликвидировать Бен Ладена. Вот что сказал известный обозреватель Чарльз Краутхаммер. Операция против Бен Ладена демонстрирует способность американской армии эффективно выполнять сложные задания в любой точке земного шара. Это главный результат. Советник четырех президентов Дэвид Гёрген отметил, что операция против Бен Ладена сплотила нацию, истосковавшуюся по простому и ясному успеху в войне с терроризмом, успеху которым не стало ни свержение Талибана, ни уничтожение режима Саддама Хусейна. Спасибо президенту Обаме и спасибо президенту Бушу. Усилиями обеих администрации это дело удалось довести до конца. Демонстрации, проходящие сейчас у Белого дома, это демонстрации солидарности и единения, а не, как обычно, акции протеста и возмущения. В Вашингтоне прекрасно понимают, что президент Обама попытается извлечь максимальные политические дивиденды из случившегося. Тем не менее, республиканцы публично приветствуют действия Белого дома. Вот что сказал, в частности, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Я воздаю должное президенту лично и всей его администрации. Обама рисковал жизнями бойцов спецподразделения и понимал, какая критика на него обрушится, если операция сорвется. Поэтому он заслуживает самой высокой похвалы за проявленную стойкость духа. Тем не менее, некоторыми политиками это событие интерпретируется в откровенно политическом контексте. Вот что сказал конгрессмен-демократ Гарри Акерман. Это подлинный триумф, о котором Джордж Буш мог только мечтать. Как указывают эксперты, операция против Бен Ладена, дерзкая, без побочных жертв, выполненная силами специального назначения, а не с помощью ракеты, выпущенной из беспилотника, и стремительная, весь рейд занял каких-нибудь 40 минут, может в определенной мере восстановить престиж США, пошатнувшийся ввиду нерешительной реакции Вашингтона на волнения в Ливии и в других странах арабского мира.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Евгений Аронов. Итак, сегодня нашим слушателям мы предлагаем обсудить вопрос, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена. В середине часа, еще раз напомню, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А в течение всей программы принимаем ответы на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Вы можете также поучаствовать в дискуссии на интернет-сайте Радио Свобода, на форуме. Вопрос на главной странице нашего интернет-сайта вы можете найти в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Ну а сейчас давайте послушаем, как на вопрос, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы бен Ладена, отвечали жители Кирова. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Ой, да, конечно, когда такие люди есть на земле, так и исчезают, естественно, я думаю, безопаснее. Я видела сейчас по телевизору страшный, но вы знаете, но очень похож на него. А как уж он убит, я не знаю.
Ну, знаете, если честно, с трудом верится, что это правда. Ну, потому что американцы, так скажем, все уведение своей политики мировой постоянно врут. Ну, естественно, страна, которая, извините, живет в долг, то и заставляет путем манипуляции, опять же, жить все остальные страны в долг. Я не верю, что его там убили. Если говорить о его терактах, допустим, я не думаю, что их было больше, чем терактов, которые сами Штаты сделали.
Ну, показали свою мощь, правильно, пример хороший. Пример Обама показал. Примером мы у себя не можем. Да, у нас только много правоохранительных органов, только много развелось милиции, полиции. Не видно всех, абсолютно непонятно. Вот надо как-то направить в это русло, удвоить усилия по борьбе с терроризмом. Надо удвоить.
Я думаю, рано судить. Потому что кроме него еще есть много других, которые влияют на нашу безопасность. И не он единственный.
Также, думаю, абсолютно почти полностью. От смерти одного ничего не зависит. Убьешь одного, придет другой. Тут же замешана политика, религия, да другие проблемы. А кем был Бен Ладен? Просто хорошим, как я понимаю, организатором, может быть, и так далее. Ну, хоть и таким довольно идейным. Появится новый.
Сегодня, собственно, уже говорили по телевидению, что надо решать социальные проблемы. И именно социальные проблемы являются основой, как сказать, базой для появления всех экстремистских движений. Любой новый лидер, который воспользуется, который захочет вместо Бен Ладена, так сказать, повести вот эти все массы, которые шли за ним, легко может заменить его.
Так жители Кирова ответили на вопрос, станет ли мир безопаснее после смерти Усама бен Ладена. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН накануне вечером приветствовал известие о смерти Усамы бен Ладена. На сессии Совета Безопасности было принято заявление с призывом ко всем странам активизировать усилия в борьбе с терроризмом. На острове Русский во Владивостоке около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионтехстрой», объявили забастовку из-за долгов по зарплате. На границе Шатойского и Веденского районов Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск, убиты два боевика. В Швейцарии обнаружены свыше 400 миллионов долларов на счетах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Обнаружены также счета, принадлежавшие бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и свергнутому в январе президенту Туниса Бен Али. В Сирии 10 человек были убиты и еще около 500 арестованы в ходе воскресного рейда спецслужб в городе Дераа на юге страны. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Бахрейна не приводить в исполнение приговоры, вынесенные военным судом по обвинению в убийстве полицейских во время антиправительственных выступлений в марте. Четверо участников демонстрации были приговорены к смертной казни и еще трое к пожизненному заключению. В предместьях столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, пассажиры, рассерженные задержками электричек в понедельник утром, стали поджигать поезда и громить пригородные станции. По сведениям полиции, сгорели как минимум 8 вагонов. В Иркутской области два поселка с населением 1400 человек остаются без электроснабжения из-за снежной бури. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: много ли по меркам истории полтора века, прошедшие с отмены крепостничества? Об этом спорят философы Виктор Аксючит и Игорь Чубайс. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов утра. Вы слушаете программу «Время свободы». С 1993 года отмечается Всемирный день свободы печати. В этом году торжественные мероприятия пройдут в столице США, в Вашингтоне. Центральное место в рамках празднования займет международная конференция на тему «СМИ 21 века. Новые границы, новые барьеры». Этой теме посвящена первая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник американская правозащитная организация Freedom House представила ежегодный отчет об уровне свободы прессы в мире. Число жителей Земли, имеющих доступ к неконтролируемым властями средствам информации, упало до рекордного за десятилетие уровня. С подробностями Алан Давыдов.
Сегодня только каждый шестой житель Земли является гражданином страны, которая по классификации Freedom House отнесена к разряду свободных. Презентация результатов исследования прошла в Вашингтонском музее СМИ «Ньюзим» накануне Всемирного дня свободы прессы, учрежденного постановлением ЮНЕСКО 20 лет назад. Вывешенная в Ньюзиме гигантская карта раскрашена в три цвета – зеленый, желтый и красный. Они символизируют три группы стран, в каждой из которых пресса соответственно свободна, частично свободна и не свободна. Из 196 стран и территорий, получивших оценку за 2010 год, 68 признаны свободными, 65 – частично свободными и 63 – несвободными. В последний год Молдова, Гвинея, Либерия и Нигер перешли из несвободных в частично свободные. Противоположным образом эволюционировали Египет, Гондурас, Мексика и Таиланд. Южная Корея из свободных стран переместилась в частично свободные. В десятку самых свободных для прессы стран вошли Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Исландия, Люксембург, Андорра, Дания, Швейцария и Лихтенштейн. Соединенные Штаты занимают 17-е место между Сан-Марино и Коста-Рикой. В десятку стран с самым низким рейтингом свободы прессы вошли Северная Корея, Туркменистан, Узбекистан, Ливия, Эритрея, Бирма, Беларусь, Куба, Иран и Экваториальная Гвинея. Вот как характеризует положение СМИ в них руководитель исследовательской группы Freedom House Карин Карликар. В этих странах независимые СМИ либо не существуют, либо едва дееспособны. Пресса там служит рупором правящего режима. Доступ граждан к объективной информации строго ограничен. А несогласных власти бросают за решетку, подвергают пыткам и иным формам репрессий. По словам Карин Карликар, картина со свободой прессы на постсоветском пространстве, за исключением стран Балтии, в целом остается унылой. Если посмотреть на Россию и некоторых ее соседей, Казахстан, Азербайджан, там ситуация со свободой СМИ остается неважной. Вместе с тем приятно удивила Молдова, где новая правящая коалиция сделала шаги к усилению юридической защиты прав журналистов. Начали работать новые частные вещательные станции. Сократилось число случаев преследования журналистов в Грузии. В Кыргызстане, несмотря на смену правительства и серьезную прошлогоднюю вспышку этнического насилия, мы отмечаем позитивные тенденции. Принятие нового законодательства об общественном вещании, сокращение числа открытых против журналистов судебных дел о клевете. Кыргызстан – относительно светлое пятно на фоне своих среднеазиатских соседей, занимающих последние места в нашем глобальном рейтинге. Россия по степени свободы прессы в обзоре Freedom House занимает 173 место. Среди 29 стран бывшего советского блока она находится на четвертом месте от конца, между Белоруссией и Казахстаном. Авторы исследования отмечают, что для России характерны использование послушного властям правосудия для преследования независимых журналистов, рост самоцензуры репортеров, безнаказанность случаев физической расправы над журналистами, включая убийства, а также продолжающийся государственный контроль или влияние почти на все органы СМИ. В одном из пленарных заседаний в ходе торжеств в Вашингтоне по случаю Всемирного дня свободы прессы приняла участие Елена Милашина, автор ряда громких журналистских расследований, корреспондент «Новой газеты». За последние десятилетия было убито шестеро ее коллег, сотрудников газеты. Говоря о развитии интернет-журналистики и блогосферы в России, Елена отметила уязвимость этого нового медиафеномена для манипуляции со стороны власти. Все больше гражданских активистов, гражданских журналистов получают угрозы. Нередко они подвергаются жестоким избиениям. Впрочем, это типичная манера обращения российских властей не только с журналистами, а и со всеми согражданами, пытающимися говорить правду. Множество российских блогеров, пишущих о российской бюрократии и о коррупции, опасаются за свою жизнь. Мне известны лишь считанные случаи наказания виновных в избиениях и убийствах журналистов в России. И все же Елена Милашина ученый считает, что интернет-журналистика в России продолжит бурно развиваться и положительно скажется на жизни общества. Когда господин Путин стал президентом, «Новая газета» была единственным органом СМИ, сообщавшим о коррупционных делах, в которых тем или иным образом фигурировало его имя. Сегодня, 11 лет спустя, выросло поколение многочисленных блогеров, активистов гражданской журналистики, которые пишут о коррупции в высших эшелонах российской власти. В известном смысле мы уже не чувствуем себя одинокими. Когда гражданское общество активно присоединится к благосфере, думаю, это возымеет эффект. Журналистка «Новой газеты» приводит в пример рост общественного признания российского веб-сайта «Роспил» под руководством Алексея Навального, посвященного борьбе с чиновниками, которые используют систему государственных закупок для личного обогащения.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Работа над новой картиной Александра Сокурова «Фауст» приостановлена. Исчерпан производственный бюджет. Уже пропущен Каннский и Берлинский фестивали под вопросом участия фильма в Венецианском, где Сокуров надеялся представить свое новое произведение. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
«Фауст» завершает многолетний труд, тетралогию Александра Сокурова. Первые три фильма, которые «Молох», «Телец» и «Солнце». В основе картины первая часть «Фауста» Гёте, автор сценария Юрий Арабов. Съемки начались в 2009 году и проходили в основном в Чехии и Исландии. Главную роль в картине, целиком снятой на немецком языке, сыграл немецкий театральный актер Йоханнес Цайлер. Антон Адасинский, основатель театра «Дерево», сыграл роль Мефисто. О том, какое значение придает Сокуров своей новой картине, можно судить по его словам, сказанным еще перед началом съемок.
Сняв «Фауста», я, наконец, наверное, смогу сказать, вот теперь судите о том, что мы делали, и о том, что такое «Телец», и почему и «Телец» так снят, что такое «Молох», почему он так снят. Когда вот эта четвертая картина будет сделана, последняя глава, тогда я как-то смогу выглядеть более защищенным как режиссер. Но надеемся, молим Бога, что он нам помог, Господь, сделать это.
Монтировать картину начали в январе, озвучивать в мае 2010 года. И вот для завершения работы нужно еще около месяца, а денег больше нет. Ни Министерство культуры, ни Фонд кино предоставить их не готовы. Западные инвесторы вроде бы могут помочь, но оформление бумаг займет слишком много времени. Так что надежда представить картину на Венецианском фестивале тает с каждым днем. Сегодня голос Александра Сокурова звучит очень озабоченно.
Для того, чтобы представить картину, другого варианта у нас просто не будет. Конечно, в Европе ее увидят, потому что как-то Андрей Циглин ползком, не знаю, как, но что-то будет делать, я не знаю. В русском сообществе интереса к таким фильмам, с такими задачами, в общем, никакого нет. В прокат мы точно не пробьемся, даже там, если я к Господу Богу обращусь, и Господа Бога не пустят в прокат с такой картиной, даже если он сам пойдет.
О том, почему такому признанному мастеру так трудно закончить столь важный и для него, и для всей мировой культуры труд, размышляет известный петербургский музыкант, бывший музыкант «Аквариума» Андрей Решетин, когда-то снявшийся в одном из первых фильмов Сокурова «Скорбное бесчувствие».
Очень трагическая картина. картина, которую много раз закрывали, не давали доделать. Я поэтому знаю, тогда какие-то конъюнктурные были вопросы. Сейчас одна причина – это деньги. Увы, к великому сожалению, эта ситуация сейчас стала нормальной. Хотя таких художников, как Саша Сокуров, надо беречь, ценить и делать все, чтобы они оставили после себя как можно больше. Потому что все, что он делает, это действительно очень хорошо. Не все понятно среднему зрителю с первого взгляда, но это ничего не меняет. Это действительно богатство. И, конечно, то ощущение ненужности, которое сейчас возникает у настоящего художника, оно закономерно, но с ним надо бороться. Надо исходить не из того, что мы нужны или не нужны власть, а надо исходить из того, что нам очень нужна наша страна. И нам нужно что-то делать для нашего Отечества.
А вот что думает о причинах трудностей, испытываемых Александром Сокуровым, политолог Борис Вишневский.
Я не могу исключать, что это связано с общественной деятельностью Александра Николаевича, который очень много делает для защиты Петербурга, открыто высказывает свое мнение о политике властей и ведет себя совсем не так, как власть привыкла ждать от деятелей культуры, немалая часть которых, к сожалению, перед ней или стоит на задних лапках, или ждет от нее благодеяний, старается ее не раздражать.
Сам Сокуров придерживается иной точки зрения. Причины трудностей Сокурова и его Фауста лежат глубже, считает главный редактор журнала «Сеанс», автор двух книг о Сокурове «Любовь Аркус».
Есть у него такая особенность, что он прежде всего думает о фильме и о том, как его сделать. И он очень много лет был согласен на любые бюджеты, лишь бы только снимать. Это развязывает руки тем, кто распоряжается финансами. Потому что раз человек готов снимать сначала за совсем копейки, потом за какие-то совсем скромные деньги, да, ну тогда всем кажется, ну и хорошо. И у него наступил такой период его жизни и творчества, когда он уже не согласен не то чтобы на меньшие деньги, а на недостаточный результат. Он всю жизнь жертвовал результатом в пользу того, чтобы не торговаться, не настаивать, не требовать для себя. И только бы снимать, снимать, снимать. В картине «Фауст» он шел всю жизнь. Картина «Фауст» была обозначена в самом первом его списке заявок, которую он подавал директору киностудии «Ленфильм» Аксенову еще в 81-м году. Я думаю, что на сей раз Саша просто внутренне не был готов к тому, чтобы жертвовать замыслом.
В основе всего лежат деньги, говорит Александр Сокуров.
Я, например, не вхожу уже в число тех людей, кого Саша будет поддерживать. Я не думаю, что мои коллеги в Москве, состоящие члены этой комиссии по кино, как-то очень рады тому, что я в кино работаю, что-то делаю. Это борьба, откровенная, открытая борьба. Может быть, с такими, как я, может быть, люди борются за деньги, за свое место, но не в искусстве.
И все-таки режиссер надеется на чудо, на Божью помощь и на исключительные способности своего продюсера и автора музыки к фильму Андрея Сигле, который сейчас делает все возможное и невозможное, чтобы найти недостающие 1 400 000 евро для окончания работы над «Фаустом». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Нью-Йоркский альманах. Китайские диссиденты и американская элита». Тимирканов в Нью-Йорке. «Как Чайковский открывал Карнеги-холл». «Суд над Эйхманом», книжное обозрение Марины Ефимовой, «За что мы ненавидим толстосумов», «Богатые правда плачут», беседа с Владимиром Гандельсманом, ведет программу Александр Генис. Программа «Поверх барьеров» сегодня 14:00.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 8:30, в эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама призвал законодателей приложить усилия для сохранения духа национального единства, который охватил страну после смерти лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена. Совет Безопасности ООН вчера вечером приветствовал известие о смерти Усама бин Ладена. На сессии Совета Безопасности было принято заявление с призывом ко всем странам активизировать усилия в борьбе с терроризмом. Китай считает смерть лидера Аль-Каиды Усама бин Ладена важным событием и положительным развитием международной борьбы с терроризмом. На острове Русский во Владивостоке около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионтехстрой», объявили забастовкой из-за долгов по зарплате. Извергающиеся на Камчатке вулканы Шиве-Луч и Карымский выбрасывают столбы пепла, опасные для самолетов. Опасности для близлежащих населенных пунктов вулканы пока не представляют. Об этом Интерфаксу сообщили в камчатском филиале геофизической службы Российской академии наук. На границе Шатойского и Веденского районов Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск. Убиты двое боевиков. В Швейцарии обнаружено свыше 400 миллионов долларов на счетах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Обнаружены также счета, принадлежавшие бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и свергнутому в январе президенту Туниса Бен Али. В Сирии 10 человек были убиты и еще 499 арестованы в ходе воскресного рейда спецслужб в городе Дираа на юге страны. В столице Мальдивской республики минувшей ночью произошли столкновения между антиправительственными демонстрантами и сторонниками режима.
Краткий выпуск новостей вам представила Самира Казиева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня нашим слушателям мы предлагаем вопрос, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бин Ладена. Ждем ваших ответов в прямом эфире буквально через 3-4 минуты. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Будем читать сообщения с пейджера 660 10 46 и сообщения, которые приходят на номер для СМС 8 903-743-2801. Напомню также, что мы принимаем ваши ответы по электронной почте. Адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем два интервью с экспертами. Какое влияние может оказать ликвидация лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена на ситуацию на российском Северном Кавказе? Об этом я беседовал с российским экспертом Константином Казениным.
Я думаю, что в очень слабой степени это событие повлияет на ситуацию на Северном Кавказе, потому что влияние можно было бы ожидать, если бы были хоть какие-то свидетельства того, что Аль-Каида, Бен Ладен оказывают прямую или косвенную хотя бы идеологическую поддержку тем экстремистским группам, которые действуют на Северном Кавказе. Таких свидетельств сейчас, на мой взгляд, нет. С экономической точки зрения, мы знаем, что, в общем-то, уже давно, не один и не два года, бандподполье на Северном Кавказе находится на самоокупаемости. И само разными способами ищет себе средства, в том числе работы, в кавычках, с местными бизнесменами и так далее. Это все хорошо известно. Могу напомнить, что не так давно один дагестанский социолог рассказал о данных опроса, который он провел. Оказалось, что большинство населения, большинство опрошенных, по крайней мере, в Дагестане, считают основным мотивом ухода молодежи в лес мотив экономический. Есть некоторые отдельные представители на Северном Кавказе, которые, как мы знаем, там воевали в Афганистане, потом были в Гуантанамо, потом вернулись. Некоторые из них сейчас арестованы у себя в своих республиках. Но, насколько я могу судить, даже в экстремистских кругах эти люди занимают достаточно маргинальную позицию.
Раньше же говорилось, что в рядах незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе воюют боевики, которых готовят в лагерях Аль-Каиды. Помните такие заявления, наверное?
Более того, некоторые арабы, мы знаем, там были обнаружены и уничтожены так давно. Это все было, но Аль-Каида – это, как говорят, это сетевая структура, которая не очень сильно завязана на какого-то одного лидера.
Рассказывал Константин Казенин. Ну что ж, сейчас мы примем несколько звонков. Сегодня, напомню, спрашиваем, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И первым до нас дозвонился Валерий из Московской области. Валерий, ваше мнение.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий. Ну, во-первых, я что-то меня сегодня осенило, что вот, смотрите, салям алейкум и шалом алейхим. Слышите, как созвучно, да?
Валерий, если отвечать конкретно на поставленный вопрос...
Конкретно на вопрос, так, да, конкретно отвечаю. Значит, если вы читали Геродота, да, у него история, у него есть полторы страницы, посвященные там событиям древним и описывается иудейское племя, да?
Так вот, нет, к сожалению, прямого ответа на вопрос мы сегодня не получим от Валерия. Давайте послушаем Станислава, Москва. Станислав, доброе утро.
Доброе утро, Станислав Сокол. Действительно, гибель Бен Ладена – это крупнейший успех спецслужб Североатлантического блока. Но, тем не менее, движение сопротивления, исламское движение сопротивления, будет продолжаться. Она охватила уже весь Ближний Восток и распространилась на Северную Африку. Борьба за Ливию – это прелюдия к той грандиозной геополитической борьбе, которая развернется на всем Восточном Средиземноморье. Так что мир, безусловно, не станет более безопасным.
Таково мнение нашего слушателя Станислава из Москвы об Аль-Каиде после смерти Бен Ладена и последствиях операции американских военных для борьбы с международным терроризмом в целом. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», ведущей программой «Время и мир» Ириной Лагуниной и московским военно-политическим аналитиком Александром Гольцем. Давайте послушаем.
Аль-Каида без Усамы Бен Ладена – жизнеспособная организация?
Да, я бы не стала ее вообще называть организацией, я бы стала ее называть движением. У него есть несколько центров, и один из центров явно совершенно сейчас в Афганистане. Другой центр – это Аль-Каида Аравийского полуострова, центром в Йемене. Определенная жизнеспособность, конечно, у этого движения есть. До Бен Ладена терроризм концентрировался на достижении местных целей – убить местного лидера, подорвать чью-то власть – где-то в регионе. При Бен Ладене это приняло характер глобального джихада, это приняло характер идеологии. Терроризм вышел на уровень идеологического течения и стал, в общем, сродни тому же фашизму или коммунизму, когда он стал надгосударственным. Вот эта идеология, конечно, очень живучая.
Россия приветствовала успех американских спецслужб и заявила о готовности продолжать сотрудничество в борьбе с мировым терроризмом. Александр, что имеют в виду российские представители, когда говорят о российско-американском сотрудничестве в борьбе с мировым терроризмом, вот в контексте убийства Бен Ладена?
Я не припоминаю случая, чтобы были какие-то результаты нашей совместной антитеррористической деятельности, если такая ведется. Честно сказать, у меня большие сомнения относительно этого антитеррористического сотрудничества. Если говорить о антитеррористической деятельности всерьез, она строится на данных агентурной разведки, на оперативной деятельности, на внедрении своих агентов в эти организации. Прямой путь расшифровать этого агента – это сообщать информацию, которая идет от него, кому-то еще. Это тончайшая игра. Я хорошо понимаю логику спецслужб, которые не очень торопятся сотрудничать в этой сфере.
Может быть, заявление российских представителей следует рассматривать как пропагандистское, целью еще раз запараллелить то, что происходит на Большом Ближнем Востоке и ситуации на Северном Кавказе?
В этом нет никаких сомнений. Одно из важнейших направлений российской пропаганды, как внешней, так и внутриполитической, для внутреннего употребления России, это жертва международного терроризма, для внешнего употребления мы находимся в одних траншеях вместе с другим цивилизованным миром.
Андрей Шарый беседовал с Александром Гольцем и Ириной Лагуниной. Ну а мы продолжаем общение с нашими слушателями. Станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена? Такой вопрос мы сегодня ставим перед радиослушателями. Давайте послушаем Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро всем. Ну, я лично всегда считал и считаю, что Усама Бен Ладена, его давно не существует. Он когда-то, правда, был другом Америки, но это было давно. Но потом стал врагом. Но все свои преступления Соединенные Штаты списывали на несуществующего Усама Бен Ладена. Но теперь время пришло. Надо объявить на весь мир о ликвидации Усама Бен Ладена. Но хочу еще раз подчеркнуть, его не существует давно. Но отвечу на ваш поставленный вопрос. Станет ли мир безопасным? Станет, если не будет Соединенных Штатов Америки. Спасибо за внимание.
Тут недоверчивый, настроенный антиамериканский Анатолий из Брянской области. Сейчас послушаем Владимира, Ростовская область. Владимир, здравствуйте. Как вы на наш вопрос ответите?
Здравствуйте. Я отвечу так. Мир не станет безопаснее, и международный терроризм не прекратится с физическим устранением Бен Ладена. Надо искать основные причины, истоки международного терроризма, они, на мой взгляд, лежат в экономической неравномерности развития отдельных огромных анклавов на земном шаре. И питательная среда для международного терроризма кроется в более серьезных причинах. Надо докапываться до них и разговаривать с террористами в плане Что они хотят? До сих пор ведь никто не может ответить однозначно. Что они хотят? Спасибо.
Это предложение Владимира из Ростовской области. Несколько сообщений, которые приходят к нам на номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 и по электронной почте. Адрес, напоминаю, mail@radio-svoboda.ru. Один Бен Ладен погиб, 10 найдется, ведь причины остаются, пишет нам Кузьма. Считаю, что будет еще опаснее, так как остались массы преданных ему бенладовцев. Это сообщение от Александра из Сызрани. Нет, не станет мир безопаснее, не исчезнет ненависть людей друг к другу, проистекающая из чувства превосходства, всегда ложного и связанного с отсутствием просвещения. Это сообщение от Сергея. Бен Ладен был следствием человечества, идущего к собственной гибели. Уничтожение отдельных Бен Ладенов ситуация не исправит. Это сообщение от Ивана из Москвы. А у нас есть звонок из Иваново. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Я считаю, правильно называют, убийца Бен Ладена. Прав Бен Ладен, не прав, преступник он, не преступник. Это дело суда, решение суда. Это же убийство, это тот же терроризм. Согласны?
Если говорить о нашем вопросе, станет ли мир безопаснее после смерти Бен Ладена?
Нет, нет, не станет. Это не станет. Нет.
Это мнение Владимира из Иваново. Есть еще один звонок у нас. Александр на линии прямого эфира. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мир безопаснее станет он или не станет? Ну, я думаю, что будет... Ну, мне кажется, что если она имеет структуру такую сетевую или это движение, то, может быть, и ну, не станет. Ну, нефть упала там на некоторых там биржах, в общем. Но я считаю, что много желающих еще остается вернуть мир к средневековому такому состоянию, как-то к регрессу его направить. И еще вот хочу сказать... Почему-то некоторых, вот эта вот антиамериканская риторика, почему она у некоторых наших людей в головах застряла настолько, что вот они не знают уже, в чем обвинить Соединенные Штаты Америки?
Вот таким риторическим вопросом завершает свой ответ Александр. Еще одно сообщение пришло на номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801. Людмила из Смоленской области написала нам: «Поразила реакция Владимира Путина на гибель главного террориста планеты». Ну, а террористов и мстителей станет больше, и из этого можно заключить, что мир не станет безопаснее. Это ответ Людмилы из Смоленской области. Ну что ж, ровно через час мы вновь продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бен Ладена. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН приветствовал известие о смерти Усамы Бен Ладена. На сессии Совета Безопасности было принято заявление с призывом ко всем странам активизировать усилия в борьбе с терроризмом. На острове Русский во Владивостоке около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионстрой», объявили забастовку из-за долгов по заработной плате. На границе Шатойского и Веденского районов Чечни в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск. Убиты два боевика. В Швейцарии обнаружены свыше 400 миллионов долларов на счетах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Обнаружены также счета, принадлежавшие бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и свергнутому в январе президенту Туниса Бен Али. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Бахрейна не приводить в исполнение приговоры, вынесенные военным судом по обвинению в убийстве полицейских во время антиправительственных выступлений в марте. Четверо участников демонстрации были приговорены к смертной казни и еще трое к пожизненному заключению. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трифилов.
Центральный банк России с 3 мая повышает ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Это уже второе повышение ставки с конца февраля, до этого она в течение 8 месяцев подряд была установлена на минимальном в современной истории России уровне 7,75%. Рост цен на продукты питания в России в первом квартале, составивший 5,4%, почти в 3,5 раза превысил такой же показатель стран Европейского Союза – 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС за три первых месяца года составила 3,8% и 1,2% соответственно. Пошлина на экспорт бензина из России с начала мая составит $408.30 за тонну, увеличившись по сравнению с апрельской ставкой на 44%. Вместе с тем, по словам заместителя министра энергетики Сергея Кудряшова, в мае российские компании вообще остановят экспорт бензина для ликвидации его дефицита на внутреннем рынке. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на этой же бирже, однако из-за экономического кризиса отложила размещение бумаг. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство российской группы «Черкизова», одного из крупнейших в стране производителей мяса, о покупке 100% акций компании «Моссельпром». В группу «Черкизова», занимающей около 7% российского мясного рынка, входят в частности 7 мясоперерабатывающих производств в центре и на юге страны. Доля компании «Моссельпром» на внутреннем мясном рынке составляет 2%, причем 80% всей ее продукции приходится на мясо птицы.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Сейчас рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский, и мы узнаем, с какими заголовками вышли сегодня утренние газеты. Павел, доброе утро.
Доброе утро. Сегодня и 3 мая газеты продолжают писать про 1 мая и про убитого Бен Ладена. 1 мая президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил об уничтожении Усамы Бен Ладена. Эта новость стала событием мирового масштаба. Москва выразила уверенность в том, что возмездие неизбежно настигнет всех террористов. Не исключено, что в ближайшее время боевики активизируют, так как захотят отомстить за убийство своего лидера. Эксперты отмечают, что операция в Пакистане стала личной победой американского лидера, пишет газета «Коммерсант». Это политически важно для Барака Обамы, который сделал хороший задел для победы на будущих выборах президента США, полагает бывший сотрудник ЦРУ Боб Байер. В целом же смерть Осамы Бен Ладена – это символическая победа, не имеющего особого реального значения в борьбе с терроризмом. С октября 2001 года он, имеется в виду Бен Ладен, ничем фактически не руководил и находился в изоляции, приводит «Коммерсант» слова бывшего сотрудника ЦРУ Боба Байера в статье «Мир, труп, май». Убийство Бен Ладена – политический успех Обамы и США, символический акт, который показывает, что Америка всегда добивается того, чего хочет, заявил газете «Ведомости» политолог Федор Лукьянов. Это поможет президентской кампании 2012 года. Республиканцы уже не смогут обвинить Обаму в том, что он не занимается национальной безопасностью, напоминают «Ведомости» в статье под заголовком «Бен Ладена в воду». Генеральная прокуратура России по поручению Дмитрия Медведева провела проверку, в ходе которой выяснилось, что управление аэропортом Домодедово осуществляется иностранными компаниями в офшорных зонах. Генпрокуратура рекомендовала Минтрансу запретить иностранцам участвовать в управлении стратегическими транспортными предприятиями страны. «Комсомольская правда» напоминает, что проверку аэропорта поручил провести президент Дмитрий Медведев после январского теракта в аэропорту, унесшего жизни 37 человек. Газета «Ведомости» сообщает, что нынешним предложением решением Генпрокуратуры удивлен чиновник одного из министерств финансово-экономического блока. В арсенале государства есть способы контроля компаний, которые работают в России, а зарегистрированы за ее пределами. Цитата. «Мы регистрируем кучу сделок, конечные бенефициары которых сидят в офшорах», сказал чиновник газете «Ведомости». Генпрокуратуре просто надо было отчитаться, уверен менеджер одного московского аэропорта. Она не нашла ничего нового, а про закон заявила ради красного словца, пишут «Ведомости». С коррупцией заключают досудебное соглашение. Как пишет «Коммерсант», президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект поправок к законодательству, призванный создать полноценную систему внутреннего антикоррупционного контроля в государственной власти в связи с ратификацией России антикоррупционной конвенции Организации Объединенных Наций. В числе новшеств проекта ограничения на госслужбе банковской тайны, распространение запретов на МВД, Министерство обороны, госкорпорации и даже ГосАО, признание членами семьи чиновника супругов его детей, запрет любых нематериальных подарков, двухлетние ограничения на работу после ухода с госслужбы. Как пишет «Коммерсант», 75-страничный документ является крупнейшей после ратификации в 2008 году Конвенции ООН по борьбе с коррупцией попыткой создать стройную и единообразную замкнутую систему антикоррупционного контроля. Хотя проект не предполагает отказа от уголовного преследования коррупции, по смыслу он предусматривает, расширенная категория госслужащие будет внутри собственной корпорации бороться с коррупцией, прежде всего по внутренним правилам, изложенным в тексте. Параллельно с этими поправками к закону беспрецедентно расширяются и полномочия Минюста в антикоррупционном контроле нормотворческой деятельности власти. Ведомству Александра Коновалова вменена в обязанность соответствующая экспертиза с правом вето всех новых поправок к федеральным законам. Учет мнения Минюста будет носить обязательный характер. Кроме того, Минюст будет обязан не регистрировать правовые акты, в которых он или аккредитованные при нем эксперты усмотрят нарушение прав и свобод граждан, незаконные изменения статуса организаций или незаконные изменения в межведомственных взаимодействиях. Ушел из жизни архитектор рыночных реформ Абалкин. Известный российский экономист, академик Леонид Абалкин скончался в понедельник в Москве, напоминает «Комсомольская правда». В 1989-91 годах Абалкин работал заместителем председателя Совета министров СССР, возглавляемого тогда Николаем Рыжковым. С 86 по 2004 год он был директором Института экономики РАН, который во времена перестройки, по сути, стал штабом реформ, а Абалкина пригласили руководить госкомиссией, которая должна была сформулировать предложение по переходу от плановой советской экономики к регулируемому рынку. Любимой цитатой академика тогда были слова Ленина: «Если мы выиграем на финансовом фронте, то выиграем все». Ученые говорят, что многие из идей Леонида Абалкина актуальны и сейчас. Его работы переведены на иностранные языки и известны во многих странах. Ну и, может быть, коротко. В минувшую субботу был обнародован указ президента России об увольнении трех генералов МВД, начальника организационно-инспекторского департамента министерства Владислава Волынского, помощника министра внутренних дел Алексея Позднякова и заместителя начальника Следственного комитета при МВД Александра Матвеева. О милиционерах, не прошедших в полицию, сегодня читайте в «Коммерсанте».
Спасибо, Павел. Павел Куравский с обзором российских газет. Ну а завершит первый час нашей программы пятиминутка спортивных новостей. Наш обозреватель Алексей Кузнецов расскажет об итогах матча группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Словакии. Алексей, я насколько понимаю, что сегодня решающая игра для сборной России. Нужно обязательно побеждать хозяев чемпионата.
Доброе утро. Игра точно так же решающая как для сборной России, так и для сборной Словакии. Дело в том, что после двух матчей ни Россия, ни Словакия не набрали ни одного очка, которое пойдет в зачет второго этапа. Это будет означать для той команды, которая проиграет в сегодняшнем матче, что она выйдет во второй этап без набранных очков, поскольку обе команды, напомню, проиграли сборной Германии и выиграли у сборной Словении, которая явно никуда не попадает. И вот команда, не набравшая очков, займет последнее место в втором предварительном этапе в шестерке команд, и значит, у нее шансы будут не чем у остальных занять более высокое место в плей-офф. Эта турнирная арифметика, конечно, она не настолько существенна, как ей пытаются придать значение, но, тем не менее, на каждом этапе может играть существенную роль каждое набранное очко. Сборная России, напомню, играет сегодня с командой Словакии, с хозяевами этого турнира. Вот. А вторая игра в этой паре, в этой группе А, Словения-Германия. Германия должна выиграть, занять первое место – выступление сборной Германии, безусловно, один из больших сюрпризов. Кроме того, напомню, что у сборной России проблемы куда более серьезные, чем по счету очков. Например, после перестановки состава в звеньях, в каждом из ведущих звеньев появились проблемы. В звене Морозов-Зарипов-Зиновьев, которое было восстановлено главным тренером сборной России Вячеславом Быковым после неудачного начала чемпионата, Сергей Зиновьев не провел тренировку, хотя он должен сыграть со Словакией, но состояние его внушает некоторые опасения. По крайней мере, звено без него может быть не настолько работоспособным. А второе ударное звено – Ковальчук, Радулов, Терещенко. А известно, что Алексей Терещенко получил серьезную травму. И он сейчас пока выбыл на несколько матчей. На его месте, на месте центра нападения, тренировался Александр Бурмистов, молодой игрок из НХЛ, из клуба «Атланта». Насколько он впишется в состав с двумя маститыми игроками, Ковальчук и Радулов, напомню, это очень опытные игроки. Безусловно, это ударное атакующее звено. Пока непонятно. Для игры со Словакией это может составить некоторые проблемы. Вячеслав Быков заявил очень уклончиво на тему, когда его спросили, сможет ли в случае вылета из плей-офф в скобке Стэнли Павел Датюк из Детройта и Александр Овечкин из Вашингтона быстро вернуться, вернее, быстро переехать в сборную, он ответил очень уклончиво, вполне возможно, что он просто пока на них и не рассчитывает, тем более, что там сыграно только по два матча. Как пойдут дела в случае прибытия Датюка и Овечкина в сборную, тоже непонятно. Бывало, что прибытие таких маститых игроков не улучшало, а ухудшало сыгранный состав сборной. Правда, о сыгранности для сборной России пока говорить рановато. Она провела два матча, напомню, первый уступила сборной Германии 0-2, во втором с невероятным трудом, это явно сенсационный результат, обыграла команду Словении 6-4, причем россияне так радовались, как будто бы выиграли чемпионат мира, что отметили эксперты. Это не солидно было так себя вести.
Алексей, ну я, насколько знаю, довольно много неожиданных результатов на этом чемпионате мира вот в первых двух турах.
Да, например, вчера Латвия и Финляндия играли, счет 2-2 был до окончания овертайма, и Финляндия выиграла лишь в серии буллитов, а сборная Словакии хозяева уступила сборной Германии, например. Хотя Германия четвертый призер, четвертое место заняла на прошлом чемпионате мира, так что уже теперь у Германии говорить о как о слабой команде уже язык не поворачивается. Это, очевидно, один из фаворитов турнира.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Европейский суд по правам человека сегодня вынесет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина. Он был осужден за шпионаж и пожаловался в Страсбург на несправедливость судебного разбирательства, а также на другие нарушения прав человека. Мы продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы задаем вопрос, станет ли мир безопаснее после смерти Усамы Бин Ладена. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. И читаем сообщения, которые приходят на пейджер и на номер для СМС-сообщений.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».